вот последнее время вот получил такое откровение по поводу церкви. И оно меня так коснулось, вот эти слова, которые Иисус Христос сказал, когда Он только начал открывать своим ученикам, какой смертью Он умрет, когда Он спрашивал учеников, за кого почитают Меня люди. И ученики, апостолы рассказывали, за пророка, за того, за другого. И в это время Иисус Христос сказал, говорит, «Я создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее». Вдумайтесь только в эти слова, друзья, как я себе представляю, что врата ада, так, они занимают активную позицию. Это как широченные такие врата, да, которые не просто открыты, они еще имеют какой-то всасывающий эффект. Они как пылесос всасывают все на своем пути. И вот эти вот широченные врата, они не просто открыты, они засасывают, они затягивают. И вот в этой всей вселенной, вот на этой всей земле, в эти врата попадает все человечество. Все люди на этой земле попадают в эти врата, кроме одного места, кроме церкви. И он говорит, я создам церковь свою, так, и врата ада не будут иметь силы для того, чтобы всосать этих людей. Понимаете, друзья? Поэтому какая милость, какая благость мы имеем от Бога. Я не знаю, по какой заслуге, по какой, за что Бог меня помиловал, но Он меня помиловал. За то, что я нахожусь в церкви Христовой, и врата ада не имеют такой силы, чтобы меня засосать в ад. Хотя врата ада, они предпринимают все действия, они предпринимают все возможности для того, чтобы из церкви повытягивать людей. Дать какую-то суету, дать какие-то проблемы, дать какие-то дела, работу, бизнес даже, финансы. Бизнес так может засосать, что некогда помолиться, некогда в гору глянуть, потому что финансы, все настолько задействовано. И у меня вопрос, если у тебя бизнес такой, что ты не имеешь возможности читать слово, ты не имеешь возможности ходить в церковь, то от Бога ли этот бизнес, от Бога ли эти финансы? Понимаете, друзья? Поэтому вот в чем мы должны всегда быть начеку и бодрствовать. Врата ада направлены на то, чтобы всосать всех людей, все человечество, всосать в эти широченные врата. Да? Но единственное место во всей вселенной, где человек имеет стопроцентную гарантию, где врата ада не могут одолеть, это Церковь Божья. Это там, где мы с вами сегодня находимся. Только, Господи, дай нам силы, дай нам мудрости, чтобы мы сохранили Тебе верность, чтобы мы были неформальной церковью, чтобы мы были членами церкви не для галочки, но чтобы мы были истинными, Твоими членами тела Христова, которое называется церковь. И вот мы сегодня поговорим, друзья, о практических моментах. Вот самая большая церковь первоапостольская, которую мы читаем в Евангелии, это была Ефесская церковь. Мы упоминаем, что мы упоминаем о Ефесской церкви, кто помнит? Послание к Ефесянам, да? Это послание апостола Павла к Ефесской церкви. Где еще в Библии упоминается о Ефесской церкви? Кто помнит? В Откровении, да, когда Иисус дает послание семи церквям и начинает это послание с Ефесской церкви. Говорит, вот у тебя все так-так хорошо, но вот имею что-то против тебя. И вот Ефесская церковь, друзья, она была самой многочисленной во времена апостолов. Она, там было около 60 тысяч членов церкви, представляете, в те времена. И вот я хочу, чтобы мы сегодня с вами поговорили о практических моментах, как Бог создает свою церковь. Он сказал, я создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее. Вот каким образом насаждались церкви? Мы знаем в день Пятидесятницы, каким образом образовалась первая церковь, это когда мы празднуем день рождения церкви. Да, Дух Святой сошел на 120 учеников, и потом Петр начал проповедовать слово в Духе Святом и в силе помазания Духа Святого. И написано, 3000 человек присоединилось к кому? К 120 ученикам, и таким вот образом началась церковь. И вот давайте мы немножко поговорим о тех условиях, при каких обстоятельствах образовалась эта церковь, и вся вот эта процедура, каким образом все это произошло, что церковь выросла, там было настоящее пробуждение, до 60 тысяч человек. Как этого достигнуть? За какой период это было произведено? Каким это образом это произошло? Ну, немножко такая историческая справка. Что собой представлял город Эфес? Город Эфес, он находился на берегу моря, это было... Это территория современной Турции. И в те времена город Эфес, он был столицей Малой Асии. И возле города Эфеса находились такие известные по Библии нам города, как Колоссы, мы знаем послание к Колоссянам, да? Город Милит, Ладыкия. Вот. И этот город Эфес, он был таким, он был портовым городом, и здесь пересекались торговые пути. И очень был известен этот город еще тем, что в этом городе находился храм Артемиды. И это был великий такой, большущий храм. Он принадлежал к одному из семи чудес света. То есть могущественный, величественный, большой, это большущий такой храм. И в этом храме проводились всевозможные такие священные действия этой богине Артемиде. То есть жрецы и жрицы этого храма, они приносили всякие там жертвоприношения, которые носили сексуальный характер. В этом храме производились всякие сексуальные оргии. И люди в этом городе, они поклонялись этой богине Артемиде. И таким вот образом был сплошной разврат в этом городе. Чем еще славился этот город? То, что в этом городе было очень много идолопоклонства и черной магии. Так называемые чернокнижники. Что это за люди? Это люди, которые имели специальную литературу, где была написана инструкция, каким образом производить вот эти вот ритуалы черной магии. И люди выполняли эти ритуалы не просто как любители, они выполняли это на профессиональной основе. То есть, выполняя все вот эти вот инструкции, руководство по этим черным книгам. В этом городе было очень много экстрасенсов, спиритизма, гадалок и всякой вот этой мерзости. И вот из-за этого этот город нес такой, знаете, такой отрицательный... И вот это все распространялось на другие территории. Почему? Потому что это был портовый город. Те купцы, торговцы, которые приезжали в этот город, они все это видели. И людям, как обычно, это нравится. Знаете, они думают, элементы культуры, вот эти все сексуальные обряды, они считали, что это имеет какое-то божественное вот, начало. И они поклонялись этому. И это распространялось. Поэтому вот в таком состоянии находился город Эфес до того, как пришел в этот город Бог. Знаете, вот люди по своей природе, они очень падки на вот эти моменты. Пойти к бабкам. Почему? Потому что бабкам, гадалкам, экстрасенсам. Почему? Потому что человек жаждет чего-то сверхъестественного. Почему люди обращаются к этим вот слугам сатаны? Первое. Для того, чтобы получить исцеление тела, так? Второе, чтобы наладить какие-то отношения в личной жизни. Третье, чтобы иметь богатство. И четвертое, самое главное, это чтобы иметь контроль над другими людьми, манипулировать другими людьми, иметь власть над другими людьми. Понимаете? И вот когда люди обращаются к бабкам, к этим экстрасенсам, к этим слугам сатаны, они не понимают, какое будущее их ожидает. Да, действительно, эти слуги сатаны, они могут сделать какой-то там, какие-то чудеса, написанные сатана творит. В Писании мы встречаемся с такими моментами, когда и дьявол, эти волхвы во времена Моисея тоже творили чудеса. Но какую ценою это может произойти? Ты можешь получить временное облегчение, временное какое-то исцеление, но цена эта будет очень велика, цена твоей души. Поэтому в те времена, когда люди жили в Эфесе, они жили в неведении. Скажите, в наше время это не происходит? У нас сплошь и рядом, к бабкам, к экстрасенсам. Я смотрю, сейчас это поставлено тоже на профессиональную основу. Каналы клацаешь по телевизору, эти экстрасенсы, битва экстрасенсов, бабки, гадалки. К тому же еще рядом икона стоят. И люди обмануты, думают, ну там же икона, значит это от Бога. Поэтому все это, чтобы понимали, это все сатанинские вот эти дела. И если человек обращается к этим слугам сатаны, то цена очень велика. И мы, как верующие, мы, как христиане, мы, как познавшие истину, мы должны нести свет в этот мир для того, чтобы разрушать эти дела, показывать людям истину и говорить, что ожидает их, если они будут обращаться к этим слугам сатаны. Это наша непосредственная обязанность. Вот в таком состоянии находился город Эфес до того, как пришел в этот город Бог. И каким вот образом, вот для меня непонятно, как при таком состоянии народа, при таком состоянии, духовном состоянии населения, как там могло быть пробуждение, так что 60 тысяч человек покаялись, и там была огромнейшая христианская церковь. Давайте мы с вами посмотрим, каким образом все начиналось. Начнем с самых истоков. Откроем книгу Деяния, 18 глава, и будем читать с первого стиха. «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф, и, найдя некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прескилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним, и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов». Здесь идет речь о том, что Павел пришел в Коринф, и он встретился с одной семьей, Акила и Прескила, которые занимались ремеслом, они изготовляли палатки. Это семья иудеев, они раньше жили в Риме, были римскими гражданами, но вышел указ Клавдия, императора на то время, вышел указ, что все евреи должны оставить Рим. И они были вынуждены уехать из Рима, и они поселились в Коринфе. И вот Павел пришел в Коринф, он познакомился с этой семьей, и они подружились, он остановился жить. Так как было одинаковое ремесло, они вместе работали, вместе общались. Представьте, жить в одном доме с таким помазанным человеком. По субботам написано, апостол Павел проповедовал в синагогах, встречался там с иудеями, общался. И вот каждый вечер, друзья, каждую свободную минуту, как вы думаете, вот в процессе общения, о чем они говорили? Я не думаю, что они говорили о политике, говорили о том Клавдии, который такой нехороший Клавдий выгнал нас из Рима. Они говорили о том, что у них было на сердце. Когда верующие собираются, когда у них в сердце любовь Христова, они говорят о чем? Говорят о Христе. И вот неизвестно, какой период времени они жили вместе, но я верю в то, что вот это время, которое они жили вместе, эта семья Акила и Прескила, они переняли это помазание. Апостол Павел учил их постоянно молиться. Апостол Павел учил их практическим моментам то, что он принял от Господа, потому что Павел во многих своих посланиях говорит, «Ибо я от самого Господа получил, что и вам передал». Павел не учился на каких-то книгах, на каких-то там, каких-то семинариях. Он непосредственно принимал учение от самого Иисуса Христа. И он это то, что принял, он передавал непосредственно этой семье за тот период, сколько они общались. Эти долгие вечера, тогда ни телевизоров не было, тогда не было ни компьютеров. Свободное время полно. И это помазание они переняли. Представьте, до какого уровня эта семья, они стали просто учениками апостола Павла. И вот дальше мы читаем, что происходило потом. Мы читаем с 18 стиха. «Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию, и с ними Акила и Прескила, остригши голову в Кенхреях по обету». То есть, смотрите, мы видим, что Акила и Прескила, они вместе с Павлом переехали в другой город уже вместе с апостолом, да, и они приняли, заключили обет, то есть это было особое какое-то посвящение. То время, которое они провели вместе с Павлом, оно не прошло бесследно. Это стали посвященные люди, они поняли смысл этой жизни, ради чего они живут. Они заключили обет, написано, и остригли голову. Далее, 19 стих. «Достигнув Ефеса, оставил их там, и сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них доле, он не согласился, а простился с ними, сказав, мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу. И отправился из Эфеса, Акила же и Прескила остались в Эфесе». Вот такой путь. Апостол Павел приехал с Акилой и Прескилой в Эфес. Ему надо было ехать дальше в Иерусалим, потому что надо было провести с апостолами праздник, и там были у него определенные планы. Вот. Но Акила и Прескила остались жить в Эфесе. Как вы думаете, когда вот эти люди, посвященные, ученики Павла, которые приняли помазание от апостола Павла, они попадают в эту среду, где разврат, где вот это вот оккультизм, магия, чернокнижники. Как вы думаете, их действия? Они закрыли себе в комнатке, да, и шьют себе палатки, не обращая ни на что внимания. А хоть там конец света, мне все равно. Чем они занимались? Я думаю, что они молились, правда? Попадая, истинно верующие люди, когда попадают в такую среду, они властью и именем Иисуса Христа, они разрушают все эти дела тьмы. Это не написано в книге, это не написано в деяниях. Но мы, как христиане, мы должны уметь читать между строк, потому что это само собой разумеющееся. Я верю в то, что эти благословенные помазанные люди, попав в эту развращенную среду, они молились постоянно. Очень часто в Писании мы не встречаем, что там апостолы молились, там ученики молились. Это как само собой разумеющееся. И вот я верю, что эти благословенная семья, которая заключили обет с Господом, то есть посвятили себя на служение Богу, попав в эту среду, они становились на поле духовной брани. И именем Иисуса Христа и силой Духа Святого разрушали эту тьму. Они молились о жителях этого города, говорили, Господи, мы ходатайствуем за этих людей. Мы молим Тебя, чтобы Ты явил милость Твою, и чтобы эти люди были спасенными. Придумай что угодно, пошли своих людей, но чтобы здесь было Евангелие. Мы читаем дальше, что произошло. 24 стих, и вот я смотрю, как бы ответ Бога на молитвы Акилы и Прескилы. Читаем. «Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писании, пришел в Эфес». Скажите, это не ответ Бога? «Он был наставлен в начатках пути Господня, и горя духом...» Обратите внимание, тут идет характеристика этого человека. Он не имел теологического образования, он только знал начатки учения Господня. Да? И горя духом, вот самое главное качество, он духом горел. Говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Обратите внимание на этого человека. Когда он пришел в Эфес, это был человек, который имел какие качества? Он горел духом. Он не знал еще учения Христова. Он по учению Иоаннову, там говорилось, что Иисус Христос, Иоанн говорит, я крещу водою, но следует за мною сильнейший меня, который будет крестить духом и огнем. То есть учение Иоаннова – это учение о покаянии и о грядущем Мессии. И вот об этом и проповедовал Аполлос. Он пришел, он знал только это учение. Он не имел теологического образования, но он был смелым проповедником. Он понял, что вот этот разврат – это конец для этих людей. И он говорил им о покаянии. «Покайтесь, ибо следует Царство Небесное». Он об этом говорил. И вот смотрите, какие качества у Аполлоса. Горел духом и смело проповедовал. Иногда вот мы, христиане, думаем, что проповедовать людям, с которыми мы работаем, с которыми мы живем, это функция пастыря. Вот для того, чтобы проповедовать, надо закончить хотя бы как минимум какую-то духовную семинарию. А что я могу проповедовать? Я не обученный, я Библию знаю там вот чуть-чуть, там немножко еще, там не всю, может быть, прочитал. Вы знаете, не надо образования для того, чтобы сказать человеку, что тебя любит Иисус Христос. Не надо особого образования, чтобы засвидетельствовать человеку и сказать: ты знаешь, у меня жизнь была вот таким вот образом, да, вот у меня были такие-то проблемы, но благодаря тому, что я пришел ко Христу, благодаря тому, что я покаялся, у меня изменились все мои взгляды на жизнь, изменились мои ценности, изменилось мое внутреннее содержание, у меня полностью мир перевернулся с головы на ноги. Для этого не надо никакого образования. Вот именно такими качествами обладал Аполлос. И он говорил, то, что он знал, он то и возвещал людям. И благодаря вот этим вот качествам, друзья, когда мы будем говорить только то, что у нас на сердце искренне, благодаря твоей искренности и тем преобразованиям, которые ты будешь говорить людям, этот человек может поменять свою жизнь. Но не скрывать это. Мы в последней поездке поехали, в нашей команде был один брат из Броварской церкви, Артем. Помните, к нам приезжал пастор Борис и его жена Нина. Вот с его церкви был Артем. И вот одна сестра, служитель детского служения, звонит мне, говорит: пастор Олег, возьмите, тут Артем один брат такой благословенный, у него там сильное свидетельство, хочет с вами поехать. Ну ладно, что там за Артем, не знаю. Звонит Артем, можно с вами поехать? Но говорю, я буду разговаривать с своими братьями, с нашей командой. Вот. Ну, поговорил, никто не против. Когда мы поехали, он рассказывал о себе, этому парню 26 лет. 8 лет он был в наркотической зависимости. 10 лет, когда ему было 15 лет, он с мамой переехал в Италию, там жили что-то длительное время. И говорит, что я только не перепробовал. И всякие медикаментозные лечения против наркомании, чем только не кололся. Говорит, и всякие духовные там средства, язычество, вот эти бог Перун, Ярыла и так далее и тому подобное. Никто мне не помог, кроме Иисуса Христа. И когда, говорит, я приехал в Киев и пошел в христианский реп-центр, Господь Иисус меня исцелил от этой зависимости. Прошло только год и 4 месяца после его освобождения. И мы ездили к бойцам, и он это свидетельство рассказывает с такой силой. Скажите, есть ли у него духовное образование? Много ли надо знать о том, чтобы сказать людям, насколько Иисус тебя любит, и что Он отдал свою жизнь за тебя, за твои грехи, и Он имеет силу освободить тебя от твоих проблем, так как Он это сделал в моей жизни. И я верю, что у этого парня, у него нет особых познаний Библии, потому что за год успел ли он Библию прочитать. Но он с таким дерзновением, с такой, знаете, он горит духом. Он горит духом, и солдаты каялись после его свидетельства, они понимали, что он не шутит, он не обманывает. Призывали людей на покаяние, и все встают, поднимаются и произносят молитву покаяния. Почему? Да потому, что увидели эту искренность, увидели, что Бог, Он реальный Бог. Понимаете, друзья? Поэтому мы в нашем окружении, мы должны гореть духом. И если мы христиане, мы должны любить. Вот сегодня мы пели песню любви, да? Иисус, я влюбляюсь в Тебя, да? Мы должны уметь любить. В первую очередь Бога, и любить этих людей со всеми ихними тараканами, со всеми ихними проблемами. Пусть они алкоголики, наркоманы, но Иисус именно среди таких и был. Он их полюбил, он их принял. Потому что когда-то Иисус нас принял с нашими проблемами, и благодаря этому, то, что мы приняты, мы сейчас имеем совсем другую жизнь. Поэтому, друзья, христиане, христианство – это любовь к людям. Мирским. Это не любовь только внутри церкви, это любовь к тем людям, с которыми мы живем, с которыми мы соприкасаемся в этой жизни. И вот именно такого склада характера был этот Аполлос, который смело проповедовал и который знал только начатки Иоаннова учения. Но он горел духом. Вот то, что он знал, то он и проповедовал. И тут он встретился с Акилой и Прескилой в этом городе. И что дальше происходит? 26 стих. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. То есть, эта семья... Акила и Прескила увидели, с какой ревностью он говорит, отстаивает позицию покаяния. Настолько, насколько он в этом был осведомлен. Они увидели вот это сердце, они увидели эту искренность. И они говорят, слушай, брат, ты правильно все говоришь. Но вот этот грядущий, о котором ты говоришь, в Иоанново крещение, где проповедовал Иоанн, что я крещу вас водою, но следует за мною сильнейший меня, которому я не достоин развязать ремни на обуви его. Так вот этот грядущий, он уже пришел. Он пришел на эту землю. Он пошел на крест, на муки, на страдания ради спасения всего человечества. И он воскрес из мертвых. Они наставили его в этом учении. Я думаю, что это были длительные часы, вечера, проведенные вместе с этой семьей и с Аполлосом. И он принял это учение, и он начал, мы читаем дальше. И когда он вознамерился идти в Ахайю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его, и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью. Ибо он сильно опровергал иудеев, всенародно доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Вот готовый служитель. Ученик Иисуса Христа, благодаря тому, что он встретился с этой благословенной семьей, учениками апостола Павла. И вот мы смотрим, что происходило дальше в этом городе. То есть мы видим, что в этот развратный город сначала приехали Акила и Прескила, они начали молиться, разрушать эти силы тьмы. Потом пришел Аполлос. Он начал проповедовать Иоанново крещение. Потом он начал проповедовать уже... учение Христово. И вот мы смотрим, пришел апостол Павел. Это 19 глава с 1 стиха. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал им, во что же вы тогда крестились? Они отвечали, в Иоанново крещение. Павел сказал им, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. То есть приходит апостол Павел в этот город, и апостол Павел имел такую черту характера, он со всеми общался. Он не молчал, он находил какие-то возможности, чтобы с человеком наладить контакт. Он заходит, допустим, в дом, видит, сети рыбацкие висят, да, и он говорит, ты знаешь, вот вчера поймал рыбу, вот такие очи. Да ты что, а на какие снасти? И вот начинается разговор, начинается рыбалки, заканчивается духовным посланием. Заходит во двор, видит, там бетономешалка стоит. Вот он говорит, ты строишь, да? Да. А я вот домик построил вот на таком-то растворе. Начинается разговор. А через этот разговор, через построение этого душевного мостика, потом он находит возможность, чтобы духовное послание сказать ему. Понимаете? И вот апостол Павел имел такую черту завязывать отношения с людьми. И вот он общается с людьми, смотрит там, 12 учеников сидят, не пиво пьют старанкой, они общаются о Боге. И он подходит к ним и говорит, слушайте, а приняли ли вы Духа Святого? Они, а что это такое? Мы не знаем, что это такое. То есть эти 12 учеников, это уже продукт служения Аполлоса. Аполлос был в этом городе, Аполлос наследил. Аполлос оставил после себя этих 12 учеников. Это добрый плод его служения. 12 учеников, которые покаялись, которых Аполлос, скорее всего, он их и крестил в Иоанново крещение. Что такое? Они говорят, Павел говорит, а во что же вы тогда крестились, если вы не знаете, что такое Дух Святой? Они говорят, в Иоанново крещение. А что такое Иоанново крещение? А крещение Иоанново – это крещение в покаяние. Друзья, слово крещение это означает отождествление с объектом твоей веры. Ты веришь в покаяние, да? Вот я отождествляюсь в покаяние. Вот я крещусь, если я крещусь, то я покаялся, да, вот я отождествляюсь в покаяние. Когда ты крестишься в Иисуса Христа, ты отождествляешься с Иисусом Христом. Ты становишься одно с Иисусом Христом. И он говорит потом, апостол Павел этим 12 ученикам, слушайте, вот вы знаете учение Иоаннова, а вот Иоанн учил, что после него грядет сильнейший, Мессия. Вот этого Мессию я вам сейчас и проповедую. И когда он рассказал Евангелие, рассказал об Иисусе Христе, о его жертве, эти ученики не покаялись, они уже были покаяны. Они приняли это учение, и они крестились. Павел их прямо здесь же крестил, они приняли водное крещение. Что такое водное крещение? Водное крещение, это означает заветные отношения. Я заключаю с Богом, с Иисусом Христом завет. Иисус Христос заключил с человечеством завет через представителя человечества Авраама когда-то, потом Иисуса Христа. Иисус Христос, Бог, Он верен Своему завету. Но мы, когда подключаемся к этому завету, мы принимаем решение. Господь, я хочу служить Тебе чистой и верной совестью. Я хочу креститься, я хочу принять этот обряд крещения для того, чтобы быть с Тобою в заветных отношениях. Когда мы принимаем водное крещение, что мы говорим? Служитель спрашивает, обещаешь ли ты Богу служить доброй и чистой совестью? Что мы отвечаем? Обещаю. Обещаю служить доброй и чистой совестью. И вот эти 12 учеников, они приняли водное крещение. Но на этом, друзья, все не закончилось. Следующим этапом мы читаем 6 стих. «И когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать». Всех их было человек около 12. Смотрите, друзья, водное крещение на этом не заканчивается. Воля Божья на каждого христианина. Следующим этапом это духовное крещение, это крещение Духом Святым. Если бы это было достаточно, то Павел бы не говорил бы этим ученикам, давайте я возложу на вас руки, чтобы Бог еще крестил вас Духом Святым. Но Иоанново учение, то учение, в котором были наставлены эти 12 учеников, то учение, в котором был наставлен Аполлос, говорило о чем? Иоанн говорил, что следует за мною сильнейший меня, который будет вас крестить чем? Духом и огнем. И вот это выражение написано во всех четырех Евангелиях. Это говорит о особой важности, что крещение духовное – это необходимый элемент нашей христианской жизни. И вот Павел возложил на них руки, и они получили крещение Духом Святым. Для чего крещение Духом Святым? Сила Духа Святого сходит на человека для исполнения воли Божьей через этого человека. Понимаете, друзья? И вот три момента, которые вот из этого места Писания, из этого отрывка мы извлекаем. Первое, для того, чтобы нам иметь спасение, первое, что надо, человек должен покаяться. Покаяться в своих грехах. Без покаяния спасение невозможно. Если ты просто примешь обряд крещения, это не даст тебе спасения. Покаяние – это когда человек принимает решение. Господь, я хочу служить Тебе чистой, доброй совестью. У меня это не получается. Иногда люди делают ошибки. Они думают, вот когда я буду уже святым, святым, святым таким, вот тогда я приду к Богу, вот тогда я приму крещение. Никогда ты так не придешь к Богу. Вот со всеми твоими мотлохами, со всеми твоими тараканами иди к Богу, когда Бог тебя призывает. И Бог даст тебе силы избавиться от этих тараканов. Но своими силами никогда ты не избавишься от этих всех недостатков. Поэтому, когда Бог тебя зовет, вот тогда иди, кайся. Покаяние – это необходимый элемент спасения. Первое. Второе – это водное крещение, когда мы заключаем с Богом заветные отношения, когда мы заявляем в духовный мир: Бог, я заявляю перед тобой, перед твоими ангелами, я заявляю перед сатаною, перед его бесами, что я перехожу на твою сторону баррикад. Я не буду стоять двумя ногами в двух лодках, потому что лодки разъедутся, и я упаду не в лодку, но между них. Поэтому я заявляю в духовном мире: Бог, я принимаю водное крещение, так, и тем самым я перехожу на твою сторону. И третий элемент нашего спасения, нашего христианства, это духовное крещение, друзья. Это сила для исполнения воли Божьей в нашей жизни. Вот это очень важно, друзья. Знаете, нашей целью не является покаяние и крещение, и даже духовное крещение. Иногда христиане на этом останавливаются и думают: все, я покаялся, я принял водное крещение, я даже крещен Духом Святым, и все. И теперь вот Бог придет, и чемоданы у меня собраны, и я уже готов идти в рай. Но смотрите, друзья, помните Нагорная проповедь, Иисус говорит: не всякий, говорящий Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но кто? Но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие же будут говорить: не твоим ли именем мы исцеляли, и пророчества говорили, там и бесов изгоняли. И я скажу им: отойдите от меня, делающие беззаконие, ибо я не знал вас. Смотрите, эти люди, это категория людей, которые, они и покаялись в свое время, они и приняли водное крещение, они даже были крещены Духом Святым, но что? Они не исполнили волю Отца Небесного. Поэтому наша цель, друзья, как христиан, не водное крещение, не крещение даже духовное, не покаяние. Наша конечная цель – это исполнение воли Божьей. Бог, что ты хочешь совершить через мою жизнь? Ведь то, что я здесь, на этой земле, это не случайность. Ведь то, что ты привел меня в церковь твою, и я нахожусь членом твоего тела, это не случайность. Ты хочешь что-то через меня совершить. Господь, открой. В соответствии с моими дарами, с моими талантами, ты хочешь что-то совершить. И вот смотрите. Поэтому, друзья, наша цель в нашей христианской жизни – это исполнение воли Божьей через нашу жизнь. Смотрите, что было дальше. После того, когда апостол Павел пообщался с этими 12 учениками, обратите внимание, они приняли водное крещение, они приняли духовное крещение, и вот с этого момента, с этих 12 учеников, началась церковь, которая выросла потом в 60 тысяч членов. Из 12 учеников. Как это могло произойти в таком развратном городе? Знаете, это... Давайте посмотрим, каким образом дальше все это происходило. 8 стих. «Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень перед народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал и в училище некого тирана. Это продолжалось до 2 лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины». То есть, что происходило? После водного крещения, после духовного крещения, что началось? Начался процесс обучения. Знаете, друзья, когда мы покаялись, когда мы приняли водное крещение, это только начало процесса нашего совершенствования. Писание написано, апостол Павел пишет: совершайте спасение ваше. Нам нужно войти в полноту Божьих благословений. Нам нужно обучение. И вот эти 12 учеников, вы думаете, это были освобожденные от работы люди? У них не было семей, у них не было работы, но у них было посвящение. Они находили время, там написано, Павел ежедневно проповедовал и учил их в училище там какого-то тирана. Это ежедневное обучение. Для чего нам обучение? Знаете, вот то, что мы уже являемся членами церкви, этого недостаточно для того, чтобы войти в полноту Божьих благословений. Вот мы были на пасторской конференции, 3 вечера мы общались с нашими братьями, там Саша Пырник, наши братья знают его, семья благословенная, его жена. И Вася Вдовик, вот вам приветы передавали все. Ваня с его женой вот были. И мы вот вечерами просиживали, общались. Знаете, это время, которое не передать словами. Сколько Дух Святой передавал через это общение, переливал вот просто друг другу. И я смотрю вот на вот семью пастора Саши Перника, когда-то приедет, обещает, уже год обещает, ну, еще подождем. И он рассказывает, помните, я вам когда-то рассказывал, молится в саду там, какой-то у него были проблемы с желудком, Господи, исцели, и Бог говорит, возьми 10 бубочек колыны, съешь. Вот, он взял жменю, говорит, Бог, ну я могу жменю съесть. А Бог говорит, не 10. Я съел 10, и говорит, после этого все вот. Говорит, молюсь Богу. У него все, вот понимаете, с Богом, он как я вот с Олегом общаюсь. Говорит, Бог, у него там эти самые парники, надо редьку сеять. Я говорит, Бог, какие семена куплять? И Бог ему через сон показывает, что вот эти вот импортные там какие-то не покупай, а покупай вот эти вот наши. Он говорит, Бог, так почему? Всегда же вот было, что те же были лучше. Не вот эти вот, наши покупай. Хорошо, купил наши, такой урожай, говорит, был громаднейший. А те вот, кто посеял импортные, не получилось. Пошел в лес, говорит, Бог, вот поки не будешь зі мною говорити, не уйду з лісу. Сидит и вот молится. Ну, Бог не говорит, не говорит. Ну, уже встал сердитый. Пойду домой. Бог начинает говорить. И такой, понимаете, я смотрю на вот эти отношения, как люди вот просто по детской вере, они вошли в эту полноту Божьих благословений. А жена его рассказывает, что ее муж Саша уехал куда-то там по делам, его не было. Говорит, приходит в нашу церковь, женское какое-то собрание молитвенное, вот, и приходит там женщина одержимая. И вот и что-то там вытворяло, такая бесовщина, и мы начинаем там молиться против нее. А говорит, ты представляешь? А вот этот бес через нее начал говорить мужским голосом, грубейшим таким. И мы начали, вот, человека нема, пастыря в церкви нема, и мы начали, как знаем, как умеем, начали вот изгонять этого беса. Представляете? Вот по вере, это полнота Божьих благословений. Для чего нам учиться? Апостол Павел пишет дальше. Пишет послание к Ефесянам. Он говорит, какой молитвой он молится за Ефесян. Смотрите. Он говорит, непрестанно молю отца моего. То есть уже потом, когда была церковь, большая церковь, он пишет послание этой церкви, Ефесской церкви. И он говорит, о чем он молится? И просвети очи, это 1 глава, 18 стих. И просвети очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, и какое богатство славного наследия его для святых. То есть он говорит, что, понимаете, друзья, братья мои и сестры, что мы-то уверовали в Бога, мы-то приняли Божье благословение, Бога приняли в свое сердце, да, но мы должны еще знать, как войти нам в это наследство, потому что иногда нас заносит наследство земное. Нас заносят какие-то дела там земные, материальные. Но Бог говорит, Он для нас приготовил наследство нетленное, небесное. Поэтому мы должны учиться, как нам молиться правильно, как нам иметь правильные взаимоотношения с Богом, как нам познавать Бога, как нам общаться. То есть нам нужно учиться входить в это наследство нетленное, наследство небесное, которое наше сокровище, чтобы нас... Чтобы мы имели вот эти ограничения, друзья, от земного наследства. Потому что вот это земное, мы когда говорим о благословении, то мы почему-то думаем, ну вот там бы миллиончик мне, если бы валило, вот это было бы, конечно, наследство благословения классное. Но это все мелочи по сравнению с тем, что Бог нам дал, что Бог нам приготовил, понимаете? Поэтому Павел, когда собрал этих 12 учеников, и я потом верю, что потом ученики прилагались и прилагались, он делал эти школы, ежедневное обучение. И люди приходили в эти школы после работы, находя время для того, чтобы хватать это учение, научиться, чтобы входить в эту полноту, чтобы уметь иметь эти отношения с Богом, чтобы правильно молиться, чтобы ты просто пользовался этими благами, которые Бог предоставляет. Понимаете? И поэтому вот нужна учеба. Эти 12 учеников, если бы на этом только закончилось, 12 учеников, и пришли и стали членами церкви, прихожанами, церковь бы в Ефесе не имела такого количества, 60 тысяч человек. Но они начали учиться, они начали учить других. И в результате этого, смотрите, что дальше происходило. Мы читаем, одиннадцатый стих. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. То есть начинались параллельно с обучением, параллельно с теорией, которую Павел предлагал, которую он преподавал ученикам. Павел делал еще конкретные дела, когда слава Божья сходила, подкрепляла веру учеников, подкрепляла веру тех людей, которые слушали Павла, определенными конкретными чудесами и знамениями. И вот тут было настоящее пробуждение. Люди, которые имели проблемы, которые были одержимы в этом городе, которые не знали, куда идти с этими болезнями. Они с этими болезнями шли к бабке, которая яйцами выкачивала эти болезни. Они услышали, что Павел молится к Богу, и Бог исцеляет. Они пошли к Павлу. И они заменили бабок на Бога. Они начали обращаться к Богу со своими проблемами. Люди одержимые, перестали ходить к экстрасенсам, они пришли к Павлу, для того, чтобы он совершил молитвы для их освобождения. И таким вот образом произошла как цепная реакция. Эта информация прошла не только по Эфесу, но и по окружающим городам, и началось настоящее конкретное пробуждение. Люди оставляли эти все нечистые, мерзостные дела, и они приходили к живому Богу. И вот тут, смотрите, далее мы читаем с 18 стиха. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывали дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие собрали книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. С такой силой возрастало и возмогало слово Господне». Обратите внимание на вот это вот выражение. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывали дела свои». То есть, уверовавшие, то есть люди уже, которые были в церкви, люди, которые раньше покаялись, которые раньше приняли водное крещение, так? Они спустя время, когда они увидели славу Божью, когда пришел к ним страх Божий, они увидели эти чудеса, они поняли, что Бог не шутит. Павел – это серьезный человек, и Бог конкретно действует через Павла. То те люди, когда покаялись, они в своих домах еще держали вот эти вот книги черной магии. Они оставили, потому что тогда книгу купить, это не то, что сегодня. Тогда, чтобы купить такую книгу, это надо было корову продать. И вот взять, выбросить эту корову, вот такую ценность из дома, это поступок. Лучше кому-то продать ее, там, где-то на что-то обменять. И они оставили эти книги, будучи уже в церкви. И это было огромнейшим препятствием для излияния Божьих благословений в жизнь этих людей. Но когда они услышали Павла, когда они увидели славу Божью, как Бог совершает чудеса через Павла, они бегом побежали домой. Написано, что они, многие из верующих, они пошли, начали исповедоваться. Они открывали перед Павлом, перед священником открывали свои дела. И написано, что многие из этих людей, которые в домах имели вот эти черные книги, которыми они занимались, черной магией, да, они пришли, их просто спалили. Независимо от того, что она стоила там $1000. Они взяли ее, просто спалили, потому что передай другому, так ты же подставишь другого человека. Понимаете, друзья? Что у тебя в доме есть из прошлой жизни? Может быть, какие-то эротические журналы, книги, гороскопы, сонники. Знаете, сейчас вот можно встретить христианство параллельно с этой астрологией, с гороскопами. Слышал по радио, что там как-то смешали. Ну как можно воду с подсолнечным маслом смешать? Ну невозможно. И вот говорят, вот христианская астрология, христианская, восточное вот эти единоборства, да, там, кунг-фу, йога, вот как-то его смешивают с христианством, что это христианское, как, какое может быть, что может быть общего у света с тьмою? Котлеты отдельно, мухи отдельно. Но смешивать это невозможно, поэтому... Дьявол подсовывает всевозможный обман для того, чтобы обольстить человека, обмануть и сказать, слушай, это все нормально. Это все нормально. Ты только там вот давай, вот я тебя научу. Не может такого быть. Поэтому, друзья, мы должны четко понимать, или белое, или черное. Серого не может быть. Поэтому, если у тебя есть какой-то соблазн, есть какое-то сомнение, приди, проконсультируйся старшими. Пообщаемся, помолимся, но чтобы ты сам по своему, своей воле, по своему неведению, чтобы ты не влез в какую-то халепу. И написано, многие же из уверовавших открывали дела свои, исповедуя грехи свои. Знаете, когда мы приходим к Богу, и мы каемся, и просим у Бога прощения за наши грехи, Бог прощает. Бог прощает все грехи, но есть иногда такой грех, за что сатана держится крепко и не отпускает. Вот тут надо исповедание. Знаете, когда человек исповедует, то это все равно, что вот разрываются лапы сатаны. Сатана отпускает человека, потому что исповедание и покаяние – это самый большой удар для сатаны, когда ты исповедуешь. Поэтому вот в данном отрывке написано, многие, хоть они уже уверовавшие были, они покаялись, крещение приняли, но сатана не отпускает. Вот есть проблемы, ты видишь, вот колотит в семье, там, со здоровьем, вот чувствуешь, вот они пришли, исповедовали, и все. И Бог решает проблемы. Такая духовная схема. И вот, друзья, смотрите, время неумолимо бежит. И вот, вот таким вот образом церкви Эфесской было пробуждение. 60 тысяч человек приняли Христа. И вот в 20 главе, когда апостол Павел, он проезжает через Эфес, написано, что он 3 года нес служение в этом городе. Написано там, когда вы почитаете внимательно 20 главу, он говорит, со слезами, в молитвах, в постах, я непрестанно молился о вас. Это было нелегкое время, потому что там было очень много противников, которые противились учению Павла. И вот Павел, проезжая через Эфес, он был в отъезде, и он призвал всех пресвитеров близлежащих церков, церкви Эфесской, церкви там, которые были в Колоссах, и он призвал их, чтобы с ними попрощаться, потому что по пророчеству, было, он ехал в Иерусалим, и было пророчество, что больше эти люди никогда не встретятся, потому что в Иерусалиме апостола Павла ждут скорби. И он собрал этих пресвитеров, чтобы дать им самое последнее наставление. И он говорит, 17 стих, 20 глава. «Из Милита же послав Ефес, он призвал пресвитеров церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами среди искушений, приключавшимся мне по злоумышлению иудеев. Как я не припустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы». И чему не учил бы всенародно и по домам, возвещая иудеям и эллинам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Он говорит, за эти 3 года я не упустил ничего полезного, возвещал вам только полезное. Друзья, в Библии очень много вещей, но есть очень полезное, а есть так себе, которое для нашего спасения особой роли не играет. И вот Павел, используя это время, он проповедовал только полезное. И вот он говорит, что это полезное. Проповедовал покаяние и веру. Вот 2 вещи, которые апостол Павел сфокусировал на этом внимание на протяжении этих 3 лет. Это покаяние, это наше с вами освящение. И 2-е, это вера. Наши отношения с Богом. И вот далее, 24 стих. Но я не наш... 22-й. «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью». Обратите внимание на эти слова, друзья. Это смысл жизни апостола Павла. Это его жизнь, это его цель. Это все то, чем он жил. Он говорит, ему говорят, слушай, ты что? Тебя ж там убьют, тебя ж там в тюрьму посадят, куда ты лезешь? Оставайся здесь. А он говорит, я ни на что не взираю, даже не дорожу жизнью своею. Только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божьей. Вот, друзья, девиз, смысл жизни каждого христианина. Это жизнь, знаете, на земле. Она неизвестна, когда может закончиться, но она должна быть насыщенной. Насыщенной не нашими какими-то стремлениями материального обогащения, но нашими стремлениями спасения других людей. Я вам хочу сказать, нет большего удовольствия в жизни христианина, когда ты видишь, насколько Бог тебя задействует в плане спасения других людей. Когда ты смог человеку сказать о спасении, когда ты смог человеку другому посвидетельствовать о славе Божьей, о его любви, и ты видишь, что эта душа меняется, ты видишь, что в этой душе что-то происходит, это нет большей радости. Вот это смысл жизни, друзья, каждого христианина. Даже если бы тебе взамен 1 000 000 предлагали, выбери 1 000 000, или вот поговорить с этой душой, чтобы она спаслась, что ты выберешь? 1 000 000 или спасение этой души? Знаете, друзья, и вот мы смотрим, каким образом мы проследили с вами все эти процессы, все эти этапы возрастания церкви, каким вот образом Бог создал церковь в Ефесе. Он сказал, я создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее. Когда мы читаем об Ефесской церкви, что она была такой большой, каким образом она образовалась? Не просто с неба упала, бабах, вот и церковь, 60 тысяч. Нет. Церковь образовалась из-за того, что там были неравнодушные люди. Что в этой церкви были Акила и Прескила, которые посвятили свою жизнь Богу и сказали, Бог, вот эта вот жизнь моя, она не моя, она твоя жизнь. И вот как хочешь, ею распоряжайся. Ты хочешь, чтобы я поехал в этот город? Там ты имеешь планы на меня, чтобы кому-то послужить? Я готов. Благодаря тому, что были неравнодушные люди, вот такие, как Акила и Прескила, молитвенники, которые день и ночь молились, которые просили у Бога милости, ходатайствовали за этих людей, которые находились по уши в этой грязи. Благодаря таким людям, которые были смелыми и которые горели духом, подобно тому, как был Аполлос. Благодаря этим 12 ученикам, которые сидели, которые приняли от Аполлоса учение, они покаялись, они сидели, рассуждали о Слове Божьем, не пиво пили, но рассуждали о Слове Божьем. Благодаря им, когда они находили время для обучения, которое преподавал апостол Павел. благодаря этим людям церковь выросла до таких пределов, до такой численности. 60 тысяч человек. Вы думаете, времена изменились? Не изменились. Подобно этим людям, Акила, Прескила, Аполлос, эти 12 учеников, Бог ищет таких учеников в нынешнее время. Он ищет в нашей церкви, чтобы в нашем городе было пробуждение. Но это пробуждение начнется не с того, что кто-то будет говорить, кто-то будет молиться, кто-то будет обучаться. Нет. Это пробуждение начнется от того, что ты будешь молиться. На том месте, куда тебя Бог послал. Это пробуждение начнется с тебя, когда ты будешь говорить, горя духом, и смело возвещать о делах Божьих там, где ты работаешь, там, где ты учишься, с теми людьми, с кем ты живешь, не стесняясь Бога. Иисус говорит, если ты постесняешься меня, то и я постесняюсь когда-то. Понимаете, друзья? Иногда Дух Святой так пробивает сердце и говорит, слушай, да скажи ты ему слово. Вот сейчас момент, чтобы ты сказал ему слово, сказал по свидетельству ему. Да неудобно как-то, да вот, что обо мне подумают. Постесняйся меня перед людьми, и я постесняюсь. Господи, не допусти, чтобы мы когда-то тебя постеснялись. Поэтому, друзья, пусть Господь нас благословит, чтобы подобные Акилы и Прескилы, вот эти благословенные ученики, помазанники Божьи, молитвенники, они были в нашей церкви. Чтобы такие же Аполлосы, которые горят духом и смело возвещают о делах Божьих, не стесняясь людей, чтобы были в нашей церкви. Чтобы подобно тому, как 12 учеников находили время для обучения, они каждый день учились для того, чтобы входить в полноту Божью, уметь пользоваться Божьими благословениями, Божьей этой верой, Божьим словом для своего же блага и для того, чтобы уметь научить других людей. Чтобы подобные ученики были в нашей церкви. И вот тогда будет пробуждение. Пробуждение начинается с меня. Не с кого-то, с меня. Аминь. Аминь.